Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, доброго дня, еще добрый день. Это программа «Пиджаки». У нас в гостях сенатор Антон Беляков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Приветствую уважаемых радиослушателей.
Ну, так как лето, и так как, наверное, все-таки Антон Владимирович уже на каникулах, поэтому без пиджака.
Каникулы нам только снятся, да. Но жарко, действительно.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт говорит москва.ру. Есть у нас еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Итак, Антон Владимирович, я думаю, что вы знаете и вы в курсе, что арбитраж спортивный запретил российским легкоатлетам участвовать в Олимпиаде. И, соответственно, может принять решение Международный олимпийский комитет, ну, не подчиниться решению суда и все-таки допустить 68 атлетов. Но, правда, уже в течение нескольких дней будем ждать решений вообще по всей сборной. Речь идет не только о легкоатлетах, а вообще обо всех. Как расцениваете решение КАС?
Ой, вы знаете, вот очень сложное для меня решение, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что Россия сейчас находится под таким серьезным дипломатическим, политическим, и бог знает каким еще, ическим давлением, и то, что политический компонент вот во всех этих решениях и спортивного арбитража в Лозанне, и Международного олимпийского комитета, и СМИ, которые вот, значит, как-то вот, знаете, все недобро к нам настроены. Политический компонент существует. Сомнений в этом нет никаких. И это неприятно. Но, с другой стороны, вот во всем этом есть одна такая моя личная деталь. Я не верю Мутко, понимаете?
То есть,
вот, вот не верю я ему. Ну, просто я считаю, что нельзя, конечно, утверждать, что под одну гребенку все наши олимпийцы... Значит, там сидели на допинге. Это неправда, я в этом абсолютно уверен. У меня есть много друзей-спортсменов, с которыми я разговаривал, доверительно разговаривал. И это не так. Но в то, что кто-то, возможно, что-то все-таки нарушал, и прям вот прям нет такого, что совсем вот прям дым без огня, вот не верю я в это. И, конечно, все это такое у меня смешанное гамму чувств вызывает во мне. Есть у меня опасения, что все-таки кто-то в Министерстве спорта, и это не обязательно те, кого сегодня уже Виталий Леонидович отстранил быстренько, значит, и заместители, и там советники, которые указаны, собственно говоря, в отчете, который был, опубликовал ВАДА, быстренько, вот, что все они... необоснованно заклеймлены позором. Ну и, кстати говоря, слушайте, вот я уже не знаю, что еще должно произойти для того, чтобы не советник министра спорта, а сам министр спорта понял, что что-то вообще не так в его ведомстве, что, похоже, вот все-таки не справляюсь я. Что еще должно произойти,
смотрите,
я просто
Тягачев,
не знаю.
Тягачев говорит, что вина за все произошедшее, вообще ответственность, лежит на Жукове и на Мутко. Вот с вашей точки зрения, что-то действительно...
Я прямо аплодирую Тягачеву. Вы имеете в виду Леонида Тягачева,
конечно,
сенатора?
Конечно, конечно.
Я не слышал Тягачев. Это высказывание, но... Ну, Александр Дмитриевич Жуков, смотрите, формально, пожалуй, но ведь это такая в значительной степени общественная нагрузка, и в значительной степени, хотя Жуков, конечно, занимался подготовкой Олимпийских игр, и в Рио-де-Жанейро, где теперь непонятно, как наша сборная будет принимать участие, к несчастью, потому что я люблю очень Олимпийские игры и стараюсь по мере возможности на какие-то соревнования ездить, болею, срываю голос, и, ну, вообще считаю, что это такое, знаете, мирового уровня состязания, шоу даже, если хотите, к которому каждая страна готовится 5, 8, 10 лет, тратит какие-то необоснованные деньги, вот в том же Рио-де-Жанейро, там и массовые волнения были, мол, зачем нам эти игры, сколько можно из бюджета денег тратить Я в Пекине помню Олимпиаду, ну, космическая просто подготовка, вся страна вот рвала себя на, видимо, на американский флаг, нельзя сказать, на китайский флаг, для того, чтобы произвести впечатление на весь мир. Наша сочинская Олимпиада, ну, там, вспомните, сколько было критики, сомнений, получится, не получится, дорого, там, и дороги строили, и тоннели, пробки, в общем, решали все эти проблемы, и вдруг... И вот провели, наконец-то. Вот, конечно... Каждая страна к этому готовится, особенно любая, даже если речь просто о сборной идет.
А да, но теперь
страна-организатор, тем паче.
Вот, ну и теперь ситуация на Олимпиаде в Сочи, она легла в основу, и вообще Олимпиада в Сочи легла в основу вот этого доклада Макларена, главы независимой комиссии ВАДА. Теперь и КАС, получается, встает
профессора на минуточку.
Там, да, КАС встает на эту сторону, то есть принимает все эти доводы Макларена. Соответственно, Международный олимпийский говорит уже, комитет говорит, ну да, нам нужно подумать. Этический комитет ФИФА уже будет рассматривать вопрос вообще о том, а что с футболом на основе этого доклада ВАДА. Вот вероятность того, что сборную отстранят, насколько она велика, и тогда с вашей точки зрения, что будет происходить вообще в судьбе, например, того же самого Виталия Леонидовича Мутко? Потому что очевидно, что имидж Российской Федерации очень сильно пострадал. И с этим нужно будет что-то делать. С этим нужно будет что-то делать путем чего? Отстранение Виталия Мутко? Тогда насколько это отстранение и даже увольнение вероятно?
Нет, Евгений, вот смотрите. Ну давайте начнем с малого, то есть с Мутко. А потом перейдем тогда к большому. Я уже не знаю, что должно произойти для того, чтобы, во-первых, Мутко перестал быть министром спорта, потому что, по-моему, вот... Все плохие вещи с российским спортом, в том числе и на международной арене, они уже произошли, и уже как бы пора было бы. Угу. Но дело не в Виталии Леонтьевиче, понимаете, и не в его английском языке, и не в поводах для стёба. Дело совершенно в другом. И существует абсолютно неэффективная, нерациональная, мягко говоря, система вообще организации спорта в России. Теперь выясняется, что она еще и коррупционная, ну, угу. если верить ВАДА, хотя тоже надо понимать, что ВАДА опирается на показания, на истории, на рассказы там, некоторого количества людей, все они за рубежом, каждому из них, в общем, надо как-то решать вопрос с гражданством, с пребыванием, еще и уголовные дела, значит, как вы понимаете, в отношении некоторых возбуждены, и им нужно еще и там не попасть под экстрадицию, и что там они наговорят, можно только догадываться, и насколько они далеки от правды, значит, мы тоже можем только предполагать. Но, тем не менее, вот на этих объективно-субъективных факторах построен отчет ВАДА. И в этом есть, повторяю, компонент большой политики, антироссийской, бесспорно. Но, возвращаясь к российскому спорту, сама по себе система существования нашего спорта, она ущербна, к сожалению. Потому что государство выделяет средства, очень большие, значительные да. средства на спорт. Эти средства попадают через Министерство спорта в федерации спортивные. Фактически это общественные организации, которым управляет некий коллегиальный орган, ну, как правило, так называют спортивный совет. И дальше эти деньги становятся непрозрачными для счетной палаты, непрозрачными для бюджета, непрозрачными для налогоплательщиков. Федерация футбола может потратить с одинаковым успехом их на то, чтобы детские спортивные команды экипировкой оснастить, угу. или на то, чтобы построить сауну где-нибудь на заливе для каких-нибудь, значит, VIP-спортсменов или VIP-чиновников федерации. И это происходит. То есть мы прекрасно себе понимаем, что у нас какие-то заоблачные гонорары получают те или иные спортсмены, в общем, не показывают блестящих результатов. При этом детский спорт, юношеский спорт по какому-то остаточному принципу. Знаете, я вот вам один пример приведу. Меня сейчас, конечно, могут наши радиослушатели, что называется, покритиковать, но вот одна иллюстрация. Я был на Олимпиаде в Ванкувере. Я вот повторяю, это для меня всегда важно, дорого, но вот я стараюсь ездить, смотреть все-таки, или сколько смогу Олимпиады. Вот в Ванкувер, и меня подвозила девушка, она иммигрантка, она неудачно вышла замуж в Канаде за канадца, они разошлись, у нее остался один сын от первого брака, она его из России привезла, а второй родился вот в этом браке уже с канадцем. И... у ребенка есть право проживать в Канаде, она так вот с ребенком, который гражданин Канады, мама, но у нее нет гражданства. Так вот, чтобы вы представили, почему мы не играем в хоккей так, как они, и чемпионат мира не показатель, потому что звезды НХЛ не летают на чемпионат мира, в котором мы регулярно побеждаем. Потому что в шаговой доступности от ее дома есть три хоккейных круглогодичных коробки отапливаемых. Мало того, что государство каждому из ее детей покупает форму, экипировку, и бесплатно они тренируются и занимаются, там, по-моему, 3-4 раза в неделю. Государство маме нашей иммигрантки платит $800 за то, чтобы она нанимала нянечку, а сама водила детей на тренировку. То есть количество людей, детей, которые с юношеских лет, с детского возраста играют в хоккей в Канаде, оно заоблачное. Чтобы стать лучшим учеником, хоккеистом в классе, надо выиграть там у 20 Антон мальчишек.
Ну, смотрите,
чтобы в школе у 300 мальчишек, чтобы в районе у 1500.
Об этом
из кого
постоянно.
Мы выбираем нашу сборную по футболу или по хоккею? Из 3,5 коллег. Вот пока
вы
мы
считаете, что эти вопросы сейчас будут подниматься в связи с тем, что происходит? Или
у нас сама система работы Минспорта, возвращаясь к вашему вопросу, независимо от того, мутко там будет или не мутко, она ущербна. Наш спорт должен быть серьезно реформирован. И, естественно, это предполагает в том числе развал той ущербной, а теперь выясняется, что еще и коррупционной системы, которая создана и функционирует при Виталии Леонидовиче Легко, или Мутко. Он должен, на мой взгляд, безусловно, ну, так сказать, если у него какие-то остатки остались порядочности, уйти в отставку. На место должен прийти другой человек. Но самое главное, ни в имени, ни в фамилию. У нас уже много раз менялись руководители федераций, и министры менялись. Должна система измениться. Система государственного финансирования, государственного контроля. И вот сейчас идет дискуссия, там, распустить сборную по футболу, предположим, там, прекратить тратить эти деньги. Я понимаю, что это очень болезненно. Нас ждет чемпионат мира по футболу. Если, кстати, еще его, значит, вы понимаете, шлейфом еще и проблема у нас с чемпионатом мира по футболу, кстати, возникает во всей этой истории, которую мы сегодня обсуждаем. Но уже понятно, что мы не станем там чемпионами мира по футболу. Нам, очевидно, нужно вкладывать деньги в детей. Вот мы сейчас 20 лет или 10 лет, у нас будет заниматься 100 тысяч мальчишек футболом. Мы, может быть, через 10 лет сформируем сборную, вот, так сказать, методом отбора из них более грамотную.
Давайте, если возвращаться к этому все-таки скандалу вокруг допинга, то сейчас вы какой сценарий прогнозируете? Можно ли, например, ожидать, что спортсмены массово уедут, например, за границу? Потому
да
что, потому что, если вспомнить ту же самую Дарью Клишину, ей единственное разрешают пока что выступать, просто потому что она за границей. А будут как-то спортсмены сейчас пересматривать действительно отношения с Минспорта, я не знаю, вообще отношения к российскому спорту и к тому, чтобы тренироваться в России? Ну, потому что, получается, на кон ставятся карьеры десятков спортсменов.
Тысяч.
Из-за того, что
происходит. Тысяч спортсменов. То есть люди, которые тренировались и воспринимали Олимпиаду как некую вершину, к которой они шли каждый день по 8. Профессиональный спортсмен — 8 часов ежедневных тренировок. 8 часов, 12 часов иногда. Это там изнуряющие нагрузки, спорт высоких достижений. И вдруг выясняется, что кто-то там не предупредил о мельдонии, чего-то там кто-то нахимичил. Там, министр спорта не пускают теперь в Рио-де-Жанейро, он там персона нон-грата в спортивном мире. И поэтому страдают болельщики и страдают спортсмены. Эта ситуация, вот спортсмены – самая пострадавшая сторона во всей этой истории. Вот честно, я не верю в то, что прям немедленно все начнут менять гражданство, хотя, конечно же, такие будут, и я даже в глубине души готов их логику понять. Не согласиться с ней, но понять, почему эти люди так могут поступить. У нас в советские времена фигуристы, вы знаете, уезжали. Кстати, вспоминая зимнюю Олимпиаду, тоже в Ванкувере, все призовые места были заняты не нашими спортсменами, и у всех этих спортсменов, ну, скажем, там, в парном кате или в одиночном разряде, были наши российские тренеры. И миграция-то существует, и западный дрейф в спорте высоких достижений, он тоже немножечко существует, но это очень сложно. То есть спортсмен для того, чтобы попасть, то есть не может спортсмен вдруг неожиданно выскочить там, в сборной другой страны. Есть определенная процедура, когда он должен выиграть одни соревнования, более высокого уровня соревнований, еще соревнования, набрать некие очки, и после этого, соответственно, он может быть там, приглашен на соревнования международные от той или другой стороны. Причем это не просто должны быть, значит, а давайте мне вашего самого сильного гребца, сейчас я у него выиграю и вместо него погребу.
Но вы считаете, что все равно то, что происходит...
Это календарь, это... так называемый спортивный календарь.
То, что происходит, это все-таки какая-то действительно политически мотивированная атака, на такой версии именно настаивают, как представляется Министерство спорта, последнее заявление, если проследить. Мутко говорит, что ЯФ – это коррумпированная структура до мозга костей. Или все-таки действительно нет дыма без огня? Ну, как говорят, допинг принимают везде. Вопрос, как это скрыть, чтобы потом не нашли. Вопрос, и второй вопрос – принимать что, чтобы это не было допингом?
Евгений, я уже, в общем, отчасти ответил на первой минуте. Еще раз, я понимаю, что это атака, атака на Россию, политическая атака. Здесь огромная подоплека, это давление, которое оказывается на нашу страну со всех сторон. Но есть во всем этом, вот во всем этом есть одна проблема, повторяю, я не верю Мутко.
Он должен уйти?
Конечно. Вот,
а почему
никаких
до сих
сомнений
пор, вот,
просто.
Слушатели пишут, Мишка говорит, а достаточно было бы уйти Мутко на время разбирательства?
Вы знаете, вот это вообще было бы правильно. Вот он буквально вчера сообщил, что Министерство спорта сделано выводы из доклада комиссии Макларена, что он отправляет Нагорных, значит, приостанавливает его работу, представляет советника министра Натальи Желановой деятельность там и так далее, тому Родионовой, ну, в общем, целый список своих подчиненных. А сам-то, Виталий Леонидович... Там проблемы основные-то к вам, дружок вы наш дорогой.
Ну, а что изменится? Ну, хорошо, ну, уйдет он. Он в одном из интервью, кстати, не так давно сказал, что если вообще всю сборную отвлекут, отстранят, то я уйду в отставку.
Видимо, вы здесь должны нажать какую-то кнопочку, чтобы раздался звук такой «пи-и-и». Это будет точно соответствовать моим мыслям.
Ну, вы, да, помните, что вы в эфире все-таки.
Да, поэтому я и сказал, что вы нажмите сейчас кнопочку какую-нибудь.
7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. А еще Александр Фельман говорит, давайте уже вспомним, как те же исландцы относятся к своему футболу. Атака атакой, но есть атаки не беспочвенные, а есть атаки, в общем, другие.
Ну, вы поймите, еще раз, прям, мы же размышляем на эту тему. Вот если объективно посмотреть на доклад ВАДА, повторяю, там все построено на том, что а бабушка вот рассказала. То есть там нет каких-то документов, они не нашли эти пробы там одного и того же спортсмена. Вот они говорят, что были чистые пробы, заранее взятые у наших спортсменов, и через дырочку в стене ночью ФСБ... сотрудники ФСБ, да, они, соответственно, меняли пробирки, которые только что взяты у спортсмена, на пробирки, которые взяты у него же, но несколько лет назад. Поэтому полимеразная цепная реакция, ДНК-диагностика, так называемая, подтверждает, что да, это его пробы, да, в них отсутствуют признаки препаратов, которые относятся к допингу запрещенному, но, соответственно, это вот подмененные. То есть нет такого, что нашли вот две пробирки, одна свежая с допинга, вторая без допинга, и не поймали никто на видеокамеру сотрудников ФСБ, который лезет рукой или весь там через эту дырку в стене. Все построено на разговорах о том, что бабушка сказала. И наши, в общем, соответственно, власти тоже совершенно справедливо с юридической точки зрения говорят. И я, кстати, надеюсь, что именно с юридической точки зрения, может быть, уже позже. Я не удивлюсь, что наша сборная действительно может быть в значительной степени пострадавшей стороной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но, может быть, позже, с правовой точки зрения, я считаю, что Россия должна доказать свою правоту. Потому что так вот, знаете, а еще я видел... Хиллари Клинтон, которая вот там тоже что-нибудь кому-нибудь приносила... Кстати, видели сегодня в Фейсбуке фотографии Хиллари Клинтон с Бен Ладеном? По-моему, не фейковая, действительно, там такая старая какая-то.
Как это относится к вопросам российского спорта и допинга?
Да вот точно так же, понимаете? А вот сейчас можно обвинить Хиллари Клинтон, возможно, будущего президента, а может быть и нет Соединенных Штатов, в связях с Осамой Бен Ладеном и в подготовке терактов 11 сентября.
Ну, если была даже фотография, хорошо. А если так вы такие самое. Параллели проводите?
Абсолютно.
А если допинг, правда, был, что доказывать?
А что значит «если»? Вот где, как? Вот если спортсмена нашли пробы и подтвердили, что он принимал допинговые препараты, и сняли на видео, как их подменяли, и поймали за руку сотрудника нашей лаборатории в Сочи, который принимал, скажем, если речь идет о зимниках, спортсменах, это одна история. А когда некий человек, который под уголовным делом в России сбежал в Америку, сейчас он прямо сейчас ждет от Государственного департамента решения вопроса его пребывания, легальности в стране, плюс у него дрожат коленки, как бы вы еще не экстрадировали по этой самой уголовной статье в России, и вдруг он начинает рассказывать, как он видел там чуть ли не самого Мутко с пробирками, ну, так сказать, позвольте мне тоже усомниться в отдельных показаниях его. Хотя, повторяю, я, ну... Вообще не верю в Будко.
Вообще не верю.
Третий раз уже повторю. Не верю я.
7373-948 это телефон прямого эфира. 7373-948 это телефон прямого эфира по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Тарас.
Тарас, пожалуйста, ваш вопрос.
Я бы хотел спросить уважаемого гостя, почему он не договорит до конца по результатам проверки ВАДы, которая проводилась. У нас не только было выяснено, что там старые пробы, но было выяснено, что были уничтожены тысячи проб, вот буквально перед Новым годом, если не ошибаюсь. Потом, когда брали пробы, которые были отрицательные, из них 70% сделали положительными, и все такое прочее. Почему-то об этом не говорится. Хотя это результаты, это никто, не бабушка говорила, и не кто-то говорил, это просто результаты того самого ПЦРа. Второй... Да. Ну и вообще мысль я хотел бы высказать.
Пожалуйста.
Не кажется ли гостю, что проблема заключается не в том, что допинг используют? То есть я, например, как спортсмен полупрофессиональный, ничего плохого в допинге не вижу, потому что, ну, потому что если ты идешь к своей цели, ты идешь к своей цели, и вариантов других в современном спорте нет, в любом. Какой ни возьми, тяжелая атлетика, легкая атлетика, везде есть допинг. Но проблема заключается в том, что у нас в стране уже давным-давно фармацевтика не развивается в этом направлении. Мы используем старые препараты, старые технологии, в отличие от того, как европейские, западные и все остальные партнеры и спортсмены более совершенные препараты используют, которые не так детектируются, используют более хитрые методы, а не такие, как у нас, что проблема заключается в этом. Ну и вообще, может быть, пора бы уже официально разрешить какие-то препараты, допинг, чтобы не лицемерить всем вокруг, вот и спортсменам, и судьям, и всем-всем-всем, потому что все понимают.
Принято.
В любом виде спорта,
да,
абсолютно.
Спасибо, принято.
Ну, мы просто не коснулись, я согласен, кстати, с репликой, здесь два момента подняты. Но что касается уничтожения препаратов, ну, речь идет действительно, давайте скажем об этом, речь идет действительно о заявлении господина Родченкова, Григория Родченкова, который... работал, собственно, руководителем лаборатории российской, в том числе в Сочи, в 2014 году. И он антидопинговый. И, соответственно, он действительно уничтожил допинг-пробы. Дальше возникли те самые пробирки. Дальше возникли разговоры, с одной стороны, а почему он уничтожил? Он утверждал, что... Кстати, это как раз тот человек, который в Америке и находится, да, на который я ссылался. Родченков говорил, что истекли сроки, и у меня была прямая инструкция, поэтому, значит, собственно, и уничтожил. Что касается фармацевтики, абсолютно справедливое утверждение. Вот и к разговору, кстати, о претензии со стороны спортсменов к Минспорту. По большому счету, каждая страна действительно в рамках правового поля борется за то, чтобы ее спортсмены были, ну, как минимум, в равных правах со всеми остальными спортсменами. И если вдруг, скажем, отдельные зарубежные федерации заявили, что мельдоний злополучный, который используют наши спортсмены, он, надо отнести его к допингу, это спорный вопрос, но уже принято решение, то наши юристы должны были, отстаивающие нашу сборную, заявить немедленно аналогичные препараты, которые используют другие спортсмены, с тем, чтобы и в других странах тогда аналогичные препараты группы отнесены были также к допингу. Этого не было сделано, и накосячили, и фармотрасль действительно отстает.
У нас в гостях сенатор Антон Беляков. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Антон Беляков, сенатор. Есть вопрос от Александра Фильмана. Мы знаем Антона Белякова как последовательного критика закона Яровой. Вчера ФСБ в рамках исполнения поручения президента сообщила о необязательности шифрования протоколов обмена информацией, не имеющих характера гостайны. Ваше мнение, и здесь сразу же, возобладает ли здравомыслие в новом парламенте? Ну, то есть здесь давайте про закон Яровой. Вы за что его критикуете?
Ой, я его много за что критикую.
По пунктам.
Ну, давайте, хорошо. Значит, ну, на мой взгляд, во-первых, в этом есть какая-то иезуитская логика. Поставить на прослушивание с сохранением в электронном виде всех наших с вами телефонных переговоров, общение в мессенджерах, электронной почты и всех иных вообще способов электронной дистанционной коммуникации, все это хранить в течение 6 месяцев, но там теоретически, сейчас мы можем спорить, хорошо это или плохо, но все это начнет еще быть сделано за наши с вами деньги в условиях экономического кризиса. Я буквально месяц назад спорил с Антоном Силуановым, министром финансов России, о том, что он сомневался, что получится корректно проиндексировать пенсии в следующем году, как президент обещал, отследив инфляцию. И вдруг мы, вот только хранение телефонных переговоров сотового оператора оценили в 2,3 триллиона рублей. Чтобы вы поняли, у нас расходная часть всего бюджета страны, вообще всего, оборона, нанотехнологии, пенсии, всего 14 триллионов. И тут вдруг мы 2,3, то есть седьмую часть, тратим на то, чтобы писать наши с вами телефонные переговоры. Хранение электронной почты, мессенджеров, переписки операторы уже, провайдеры оценили в аналогичную примерно сумму 2-3 триллиона рублей. То есть уже 5. Почта России, которая теперь должна принимать в раскрытом виде наши посылки, либо, кстати, это уже с сегодняшнего дня, они должны рентгеновскими устройствами просвечивать всю переписку для того, чтобы там не было запрещенных каких-то препаратов.
А проблема в том, потому тоже что это очень дорого, потратить. Или это нерационально в плане даже той же самой безопасности? То есть это не обеспечивает ту самую безопасность, за которую, значит, это двигали и Яровая, и сенатор Озеров.
Это прям три вопроса. Но давайте сначала с безопасности. Я глубоко убежден, и то есть, это абсолютно объективно. Ни разу я не слышал заявления представителей силовых структур о том, что у них недостаточно технических средств для того, чтобы противостоять экстремизму, терроризму и оргпреступности. Никогда никто из силовиков таких заявлений не делал. Почему? Да потому что, в принципе, у них все технические средства есть. Они идут в суд, получают разрешение у судьи и начинают прослушивать кого угодно и сколько угодно силовики. Как правило, это прокомментировали уже и наши эксперты по борьбе с экстремизмом, и зарубежные. Как правило, активная фаза подготовки, ну, того же теракта, потому что сейчас все немедленно вспомнили про Ниццу, она занимает, да, ну, не более 2 недель. То есть, пока они приезжают, там где-то там квартиру снимают, ассимилируются, шифруются, прячутся, это может долго тянуться. Но активная фаза, когда силовики могут что-то заподозрить и начать осуществлять тотальный контроль. Это 2 недели. Зачем нужно все население страны, вас, там, спортсменов наших, господин Мутко, зачем нам, ну, кстати, Мутко, может быть, и стоит писать, да. Зачем нам писать 6 месяцев всю нашу страну, еще и за наши с вами деньги, космические, огромные деньги. Это очень дорого. Это первая часть. Вторая часть. Такие решения все-таки должны приниматься, ну, как минимум, после как минимум широкого общественного и экспертного обсуждения. Потому что это всех нас касается. Принималось в спешке, принималось на коленке, экстренно, быстрее, скорее давайте раз-два быстро приняли. Уже после принятия стали сотовые операторы говорить о том, что его вообще невозможно выполнить в указанные сроки. Почта России, поняв, чего тут напринимали депутаты и сенаторы, пришла в ужас. Интернет-провайдеры, особенно региональные, те, у кого до 10 тысяч абонентов, сказали, что они вообще не в состоянии это осуществить. Так. То есть это вот такая бредятина. Поэтому это дорого, это нарушает конституционные права и свободы, это ущемляет права верующих, Это нарушает, по мнению целого ряда экспертов, международных юристов, наши международные обязательства, в том числе по участию России в конвенциях международных, в том числе о правах человека.
Но разве это не было
и так далее, и тому подобное.
Вот смотрите, изначально, Антон Владимирович, разве это не было понятно? То есть как шло вообще обсуждение этого
закона? Да никак,
закона?
Послушайте, вот просто вот экстренно, как чертик из табакерки.
А зачем так
спешка,
чем она была обоснована?
Потому что общественное мнение, очевидно, не готово к тому, чтобы принять вот все те негативные факторы, о которых мы только что говорили. Потому что если сейчас начать обсуждать, то все будут против, это очевидно.
Ну так принятие закона и уже попытка его исполнения показала, что это очень сложно. Ну, то есть
это
можно...
невозможно. Это
или
не сложно, это невозможно.
Тогда какие судьба вот этого законопроекта? Дальше она какая? Потому что президент уже давал поручение, чтобы оборудование закупили. Сейчас ФСБ говорит, что нет, по мессенджерам все-таки это слишком массово, не составляет гостайны, поэтому не нужны нам вот эти вот сертифицированные
После ключи. Поручения президента выступил аж цельный министр коммуникации и связи.
Который,
Никифоров, угу. Совершенно справедливо. Молодой, горячий, который сказал, что мы не сможем в нужные сроки это сделать. Так сказать, честно признался. Министр экономического развития выступил, угу. Который сказал, что это невозможно. Там Минпром, осторожно где-то на краю информационного поля заявил, что такого оборудования ни в одной стране мира не стоит, не изготовлено, и даже, возможно, в таком количестве вот такие сложные сети никто никогда и не делал. Их надо заказывать, угу. Их надо проектировать. Для того, чтобы хранить вот эти огромные там какие-то гигабайты информации, нанобайты, не знаю, что там какие-то, в общем, другие нужны порядки. Нужно строить дата-центр, это капитальное строительство. То есть это в каждом регионе здание, многоэтажное здание, с сетями, коммуникациями, огромным трафиком в интернете, огромным объемом энергопотребления, гигантским объемом энергопотребления.
Об этом нужно вообще забыть? Или вот действительно были сообщения, что предложение, точнее, вернуться к этому к 2023 году?
Мое, собственно, предложение вернуться к 2023 году.
А зачем 2023 год?
Ну вот смотрите, почему я внес, собственно, это предложение, при том, что я являюсь злейшим просто врагом этого закона, я считаю, что это закон, отвратительный, мерзкий,
противный. А в его нынешнем
виде?
Или идея сама по себе хорошая?
Сейчас отвечу на ваш вопрос. Так вот, при том, что я его предпочел, чтобы вообще не было даже идеи этой, потому что она нарушает конституционные права и свободы населения нашей страны, еще и за наши с вами деньги. Тем не менее, я внес закон не то, чтобы его отменить, а в том, чтобы его отложить. Почему? Потому что, во-первых, я не верю, это был бы, такой политический пшик. Вот давайте сейчас вот только что приняли и сразу отменим. То есть, несмотря на то, что это моя позиция, это несерьезно. А вот что серьезно? В сентябре придет новый состав Государственной Думы. Я надеюсь, что там будут достаточно прагматичные, профессиональные и рациональные люди, которые, как минимум, вместе с нами, вместе с Советом Федерации, смогут провести ту работу парламентскую, которая не была сделана, а должна была быть сделана. Ну, то есть, если мы не обсудили с профессиональным сообществом в рамках закона Яровой, вот сейчас комитеты будут работать над моим законом. Можно пригласить те самых представителей сотовых операторов и внимательно выслушать. У них появится сейчас несколько месяцев к сентябрю, там пара-тройка, для того, чтобы провести расчеты. Сказать, сколько вообще тысяч квадратных метров нужно, чтобы эти дата-центры, в каком количестве регионах надо поставить, какое нужно энергопотребление для этого. Какое нужно оборудование? Гипотетически, компании, которые в таком объеме, если оборудование и смогут спроектировать и произвести, то в какой срок? То есть вот эта работа должна была проведена быть до принятия закона. Давайте ее сейчас проведем, собственно, в рамках обсуждения моего закона. Мы должны пригласить представителей религиозных конфессий, которые заявили о том, что их права также ущемлены, потому что, например, миссионерская деятельность, при том, что государство не вмешивается, теперь она должна с разрешения государства проходить, и только в специальных местах, на кладбищах, в местах богослужений. То есть, вот, пожалуйста, мы с вами спорить о какой-то там... антирелигиозных вещах мы можем спорить, даже если они значительно более вредные в философском смысле. А вот говорить о разумном, добром и вечном мы можем только с разрешения государства и только в специально отведенных местах.
117, а чего сенаторы изначально не заблокировали этот закон? Тогда бы не было вот этих проблем. который сейчас?
Ну, это вопрос к сенаторам, понимаете. Я выступал против него и выступаю. Я не могу, так сказать, за всех... Ну, конечно, против. И, но я не могу за всех своих коллег сказать, как и что. Я уверен, что в сентябре, повторяю, придется парламенту рассматривать мой законопроект. Я надеюсь, что к этому моменту активизируется и гражданское общество, и юристы-международники дадут свои заключения, их можно направить и в Совет Федерации, и мне, и в Государственную Думу, с тем, чтобы мы детально посмотрели. Если мы нарушаем международные соглашения, участие России в международных конвенциях, нам придется пересмотреть закон, потому что международные соглашения, они доминируют над федеральным законодательством страны. То есть мы должны будем руководствоваться международными соглашениями, даже если наш закон Яровой принят. Надо эту работу юридическую провести. Надо провести консультации с экспертами по делам религии, с представителями конфессии. Это не было сделано. Сейчас это сделать можно. Теперь вы спросили меня еще, а зачем же он принимался, мое мнение. Вот никогда этого не говорил раньше, но сейчас вам скажу. Я думаю, что он принимался вот почему. Я считаю маловероятным то, что действительно сейчас завтра по указу президента или премьер-министра, или силовиков, или, там, не знаю, Яровой с подельниками, вдруг все ринутся тратить вот эти триллионы денег. Нет у нас этих денег. Но какое очевидное правовое последствие этого закона, в общем, посчитайте, что уже наступило. Если раньше для того, чтобы любого человека начать прослушивать, силовики должны были обратиться в суд, и только с момента получения судебного решения можно было осуществлять технический контроль за тем или иным гражданином, вмешиваться в его переписку и так далее, то теперь у силовиков появилась серьезная лазейка, серьезная дырка. Они могут легализовать любые незаконно полученные материалы о любом человеке. То есть завтра, условно, вы кому-то перестали нравиться, вытащили ваши аудио, значит, записи ваших телефонных переговоров, полученных нелегально, без разрешения суда, но, значит, сказали, что вы знаете,
сейчас они это невозможно?
Нет, сейчас можно легализовать аудиозаписи только условно на следующий день после того, как судья разрешил. А теперь получается, так сказать, на вас накопали компромат, пришли к судье, получили разрешение и достали ваши записи, которые были сделаны 6 месяцев назад, условно, или 5 месяцев назад. Вот это правовое последствие, на мой взгляд, и являлось вообще целью принятия закона. То есть, во-первых, чтобы все понимали, что государственное око...
То есть, силовые структуры пролоббировали, вы считаете, именно с этой целью или что?
Да. Я считаю, что вот в этом как раз и есть смысл принятия вот этого блока поправок, которые касаются сотовых операторов, электронной почты и мессенджеров. Именно в том, чтобы дать понять любому человеку в России... Кстати, там же есть и всякие другие пункты, например... Там, серьезная уголовная ответственность за участие в там, несанкционированных мероприятиях, ну, в общем, с намеком на экстремизм, но практически, значит, несогласованный митинг, который в последний момент отменили, значит, только в путь можно получить. И не обязательно вы при этом белоленточник должны быть. Можете какой-нибудь там Химкинский лес новый начнется и вытащит все что угодно на любого человека. Я думаю, что в этом как раз... давление государства на любого случайным образом выбранного гражданина, который гражданин должен осознать, что вот все, оно наступило, этот закон принят уже, работает. И был смысл принятия закона. Такая профилактическая мера. Бойтесь, наше око Мордора, оно не спит.
Хорошо, ну тогда ответьте, пожалуйста, Алексею 510-му. После трагедии в Ницце и в Турции вы не поменяли свою точку зрения?
Нет, не поменял, повторяю, потому что наши силовики никогда не говорили о том, что у них недостаточно инструментов для того, чтобы противостоять экстремизму и терроризму. У них есть возможность, если они подозревают какого-то конкретного человека, вот он попал в поле зрения силовиков, прийти, обратиться в суд, получить разрешение на... любые средства технического контроля за ним и реализовать все эти специальные мероприятия.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, вопрос коротко, пожалуйста.
Вы знаете, вот я считаю, что источником вот этого всего терроризма является вот несправедливость общественно-политического устройства, так сказать, вот
Мы сейчас про закон Яровой все-таки, а не про источники терроризма. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Ну, а, кстати, да, может, ты прав, Вась. Владимир, да?
Как вас зовут?
Алло. Да, здравствуйте, Вась.
Да, Вась, пожалуйста, вопрос.
Вопрос к уважаемому сенатору.
Да.
А не кажется ли ему, что вот этот закон, это прежде всего та парадигма, которой нас предостерегали Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден от данного произвола властей?
Да, конечно, Сноуден же, как вы знаете, и я так внутренне даже ему зааплодировал, он не испугался. Сноуден, когда был принят закон Яровой, сказал, что, ну, я не помню точную цитату, но что, так сказать, он разочарован, и Россия отбросила себя назад, и хотя, в общем, надо понимать, что он в таком не слишком стабильном положении для того, чтобы еще выступать и давать критические оценки российскому законодательству, дабы не быть экстрадированным куда-нибудь, не дай бог, из нашей российской глубинки или где он находится там, значит, в страшном секрете. Тем не менее, он не побоялся и сделал это заявление, если верить средствам массовой информации. Так что Сноуден соответствующую оценку дал, вы правы.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
А вы знаете, какая мне идея в голову пришла? Что получается, что Яровая подставила перед выборами Единую Россию так сильно. Все, кто пользуется мобильной связью, не будет голосовать.
Так и человек сразу решает.
Вот что, хорошо, хорошо бы, чтобы так и было. Но, к сожалению, я вас уверяю, когда мы будем смотреть результаты, оказывается, что все мы абсолютно за партию «Голубого медведя». У них знак такой, голубой вот цвет. Ну,
то есть такой взаимосвязь вы не видите. Хорошо, у нас еще одна тема с вами остается. А что означает арест в СКР?
Слушайте, это очень сложный вопрос. Вот прям в двух словах не отвечу, но попробую как-то разложить. Ну, во-первых, вот я думаю, что все вы согласитесь, что логика ворону глаз не выклюет, она к силовикам, ну, достаточно применима. То есть корпоративная солидарность, она присутствует. И когда мы вдруг вот наблюдаем, что ФСБ арестовала прокурора, прокуратура пошла на конфликт со Следственным комитетом, полицейские одного отделения полиции, значит, там...
Вы про аппаратную войну.
Что-то там, да, не позволили другому. Это, очевидно, некие внутренние противоречия. Мы всегда это, вот, так сказать, подспудно для себя ощущаем. Потому что во всех остальных случаях они могут спокойно сесть где-то за стол, налить по бутылке воды или не воды, и выстроить какие-то внутренние взаимоотношения. Я в этом абсолютно уверен, наблюдал это не раз. Когда речь идет о задержаниях вот настолько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, руководителей, не где-нибудь, а московские руководители, первые лица, то есть это, очевидно, такое серьезное аппаратное противостояние и решение по тому, чтобы значит, такой материал, даже если бы он был, мог быть реализован, принималось на самом высоком политическом уровне. Вот что, значит, некий следователь по особо важным, таком, знаете, сидит такой советский сразу типаж, представляю, пепельница полная окурков, и вот он, значит, гасит сигарету и думает, все, пойду сейчас и арестую, значит, руководителя СКР по Москве. Нет, это серьезное
политическое... Это аппаратный удар по самому Бастрыкину, может быть,
это аппаратное противостояние между силовиками, между Федеральной службой безопасности, Следственным комитетом, это определенное перераспределение, возможно, сфер влияния, полномочий. И что меня еще смутило, я не отрицаю, что фактура могла быть реальной. То есть вот что действительно...
Связь с криминалитетом.
Что действительно, да, представители, значит, крупного, известного в уголовном мире вора в законе вышли на переговоры с руководителями Следственного комитета, я вот готов поверить. Но важная вещь, которая мне лично бросается в глаза. Вот когда в советские времена или даже в постсоветском пространстве ОБХСС или АБЭП, или Управление по борьбе с оргпреступностью реализовывало задержание с поличным, это было так. Это деньги, меченые деньги, которые предъявлены до передачи, хотел сказать, пациентам, господи.
Клиентам.
Да нет, свидетелям. Далее, соответственно, реализация, то есть под видеокамеры, значит, деньги передаются взяткодателю, взяткополучателю, дальше, соответственно, входят оперативники, достают вот, так сказать, эти меченые купюры.
Короче, говоря, чтобы была картинка.
Нет, это очень важный момент. Передача денег должна быть правовым образом зафиксирована.
Так.
Вот что меня смущает в этой истории, то есть говорят, что вот взяли там 5 миллионов долларов, из них доллар, миллион уже получили, 4 должны получить, денег-то нет.
Ну, может
то
быть,
есть передача
нет.
денег юридически не задокументирована никак. То есть сегодня прошли обыски, в результате которой нашли, по-моему, 70 тысяч евро и коллекцию часов. Ну, это никак совершенно не свидетельствует о том, что уважаемые руководители или неуважаемые теперь уже Следственного комитета действительно значит, участвовали в коррупционной сделке. Возможно, существует то самое ПТП, так называемое, значит, перехват телефонных переговоров, или еще как называли раньше оперативники. Возможно, существуют аудиозаписи переговоров, где кто-то с кем-то контактирует, но если они там суммы называют и подтверждают, что да, мы получили, там, ну, не знаю, там, коробка от ксерокса, там, от Миши передана Юре, может быть, но вот на сегодняшний день, с точки зрения классического рассмотрения в суде в последующем этого дела, передачи материальных ценностей коррупционных, что и является признаком коррупционной сделки с юридической точки зрения, я в СМИ не увидел, что такие сообщения были. Я еще поэтому буду, конечно, я уж не знаю, рад или удивлен, но теоретически еще непонятно, как в суде будет складываться перспектива этого уголовного дела.
Насколько
в отношении
важно,
руководителя
как
СКР.
Это, у нас 30 секунд остается. Насколько это важно, как это коснется самого Бастрыкина, или здесь уже стоит говорить о последствиях для самого веса Следственного комитета как института?
Я думаю, что нет никаких серьезных последствий для веса как института с СКР, потому что, ну, справедливости ради, давайте понимать, есть честные полицейские и нечестные полицейские, честные депутаты и нечестные, честные сенаторы и нечестные. И в СКР тоже наверняка есть люди хорошие и плохие. И то, что поймали вдруг,
ну, не рядового, так сказать, следователя
плохого,
поймали, а
это, в общем, скорее хорошо. И посмотрите комментарии зампреда СКР Маркина. Он сказал, что мы вели и будем вести работу по самоочищению.
Значит,
а это вообще в плюс СКР, понимаете?
Антон Беляков,
еще
у нас
и позитив
сенатор
будет.
Антон Беляков, сенатор, был у нас в гостях. Антон Владимирович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам. Всего.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –